погоды. В столице днем переменная облачность, без осадков, условия для гололедицы. Температура в Москве минус 1, минус 3 градуса, по области от 0 до минус 5. Ветер южный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем преимущественно без осадков, температура минус 1, плюс 1 градус. В Москве 7 часов 7 минут, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. В Грузии на 15 дней введено чрезвычайное положение. С последней информацией о развитии ситуации корреспондент «Радио Свобода» в прямом эфире из Тбилиси примерно через минуту. Тонкости современного политического популизма в дискуссиях российского интернета услышите в нашей традиционной рубрике «Политика онлайн». И партия власти и духовный лидер нации глазами гостей передачи Владимира Карамурзы «Грани времени», также в ближайшие полчаса. Теперь коротко о вопросе, который сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Вчера Государственная Дума России единогласно проголосовала за принятие закона о приостановлении Российской Федерации действия договора об обычных вооруженных силах в Европе. Период приостановления действия договора начинается с 12 декабря 2007 года. О том, что это означает и как на это могут отреагировать другие страны, вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И вот вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям в продолжении темы. Должна ли, по вашему мнению, Россия наращивать военную мощь? Как всегда, мы ждем ваших сообщений на пейджер, номер пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». А также ждем ваших смс-сообщений на телефонный номер плюс 7 903 743 2801. В Грузии на 15 дней введено чрезвычайное положение. О соответствующем решении президента Михаила Саакашвили заявил в среду вечером министр экономического развития Грузии Георгий Арвеладзе. Ранее сообщалось, что чрезвычайное положение вводится только в Тбилиси. В столице Грузии около 500 человек пострадали в среду в стычках между полицией и демонстрантами. При разгоне акций протеста оппозиции полиция применила слезоточивый газ и водометы. Прямо сейчас на прямой связи с нами из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе. Георгий, здравствуйте. Какова ситуация сейчас?
Здравствуйте. Уже почти 12 часов в Тбилиси и в других регионах Грузии действует режим чрезвычайного положения. В столицу введены армейские части, они полностью контролируют все ключевые объекты, запрещено проведение акций протеста в форме митингов и демонстраций. Определенные ограничения вводятся для средств массовой информации, в частности, запрещены призывы к неповиновению властям. Вещание телекомпании и медии приостановлено до отмены чрезвычайного положения, поскольку, как заявил один из лидеров правящей партии Гигабукерия, владелец этой телекомпании, известный бизнесмен Бадри Патаркасишвили, накануне открыто призывал к свержению президента Саакашвили. Руководитель партии «Свобода» Константин Гамсахурдия арестован за связь с российскими спецслужбами. Никита?
Георгий, если можно остановиться поподробнее на заявлениях Михаила Саакашвили о российских спецслужбах и о российских заявлениях российского министра иностранных дел.
Президент Саакашвили заявил, что министр иностранных дел России, по сути, открыто поддержал оппозицию, которая, по мнению грузинского лидера, пытается дестабилизировать обстановку. Президент обещал, что частично уже опубликованы и будут опубликованы на днях новые доказательства того, что лидеры оппозиции действовали в сговоре с представителями российских спецслужб, которые, в свою очередь, работали под прикрытием российского посольства. И, как известно, несколько российских дипломатов объявлены персонами нон-грата и высланы из страны. Никита?
Скажите, можно ли говорить о том, ожидаются ли какие-то новые переговоры между представителями оппозиции и президентом Михаилом Саакашвили?
Нет, по всей видимости, после введения чрезвычайного положения о переговорах речи уже не идет. И все политические консультации, возможно, при посредничестве католикоса-патриарха всей Грузии Ильи II, возобновятся уже после отмены чрезвычайного положения. Возможно, это произойдет через 2 недели, Никита.
Спасибо, Георгий. Мы продолжаем следить за развитием событий в Грузии. На прямой связи из Тбилиси с нами был корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе. 7 часов 11 минут в Москве. Утреннюю программу прямо сейчас продолжает обзор центральной российской прессы. В студии рядом со мной Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте.
Доброе утро, Никита.
И мы продолжим грузинскую тему.
Да, безусловно, потому что это сегодня безо всякого преувеличения центральная тема. И на первых страницах российских газет, и не только. 7 ноября в Грузии началась революция. Вот с такой шапкой выходит «Комсомольская правда». В Тбилиси вчера наступила развязка почти недельного противостояния оппозиции грузинских властей, пишет «Коммерсант». Спецназ, применив дубинки, водометы и слезоточивый газ, разогнал акцию протеста у парламента Грузии. Президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к нации, объяснив столь жесткие меры угрозы безопасности государства, исходящей со стороны России. Господин Саакашвили обвинил российские спецслужбы в подготовке госпереворота в Грузии, объявил о высылке нескольких сотрудников российского посольства, временно отозвал из Москвы грузинского посла и ввел в Тбилиси чрезвычайное положение. В офисах оппозиционных партий начались обыски, пишет «Время новостей». Днем было прервано также вещание телеканала «Имеди», учрежденного бизнесменом Бадри Патаркцишвили. А примерно в 21 час в здании телеканала ворвался спецназ. Вещание было отключено. Одновременно Михаил Саакашвили обвинил северного соседа в дестабилизации обстановки. «Эти нападки вызывают недоумение», пишет газета «Газета». Обе конфликтующие стороны в Тбилиси выступают с резко антироссийскими лозунгами. А Крувашвили в бытность министром обороны неоднократно угрожал России войной, да и российское влияние на внутригрузинскую ситуацию стремится к нулю. Публикация эта на первой полосе издания, это также тема дня для газеты «Газета», озаглавлена «Революция Роск». «Побоище в центре Тбилиси», это я уже цитирую независимую газету. Такого в Тбилиси не было с 9 апреля 1989 года. Но тогда антисоветский митинг на этой же площади саперными лопатками и черемухой подавляла советская армия. Того, что сценарий повторится 7 ноября, не ожидал никто. Ни лидеры оппозиции, ни участники митинга, ни даже некоторые представители власти. Но это случилось. «Известия» пишут: «За один день Михаил Саакашвили покончил и со свободой слова, и со свободой собраний. Вчера Грузия оказалась, по мнению издания, на пороге гражданской войны. Мирный митинг в Тбилиси завершился избиением демонстрантов, захватом в прямом эфире главной оппозиционной телекомпании, массовыми арестами противников Михаила Саакашвили и штурмом церкви, в которой укрылись участники акции протеста. Поздно вечером президент объявил чрезвычайное положение в связи с попыткой государственного переворота». Это газета «Известия». Российская газета отмечает, что после столкновений с полицией 360 человек попали в больницы Тбилиси. В «Комсомольской правде», помимо этого, целый ряд публикаций и, в частности, комментарии редакционные озаглавлены: «Как хороши, как свежи были розы». «Сижу у телевизора, слушаю Саакашвили и почти плачу. Ну что он говорит? Я не про его пассажи насчет действий одной иностранной страны против Грузии, я о словах. Так разгоняют демонстрации во всех демократических странах и в Америке, и в Эстонии», пишет автор. «И понимаю, что меня мучило с самого утра, как только по телеэкрану поползли первые кадры из Тбилиси. Абсолютное ощущение дежавю. Примерно это же самое мы наблюдали полгода назад, когда в Таллине разгоняли защитников бронзового солдата. Так вот, на кого Саакашвили равнялся. Все то же. Спецназ, водометы, газ и резиновые пули. Наверное, грузинских и эстонских полицейских обучали в каком-нибудь одном учебном центре», предполагает комсомолка. Написала этот абзац, и тут услышала финал саакашвилевской речи. Ситуация в Грузии такая же, как в эстонском варианте, когда прошлой весной российские олигархи пытались добиться смены власти в Эстонии. Знаете, а я ведь могу предсказать, что будет дальше. Дальше Саакашвили сделает так, как сделали в Таллине. Объявит 7 ноября попыткой государственного переворота, что, собственно, уже произошло, полицейских назовет героями и откроет фонд помощи, из которого выплатит им премии, если, конечно, сама жизнь не внесет в этот сценарий ремарки. Одно дело — воевать с небольшой группой инородцев, как именуют в Эстонии русских, а другое — собственным народом, у которого от воспоминаний о розах остались лишь шипы.
Спасибо. Валерия Шабаева знакомит нас сегодня с обзором центральной российской прессы. 7:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии на 15 дней введено чрезвычайное положение. Соответствующее решение принял президент Михаил Саакашвили. В Новосибирске продолжаются поиски людей под завалами рухнувшего здания гипермаркета. Пока известно о 3 пострадавших. Союз правых сил сообщил, что правоохранительные органы приостановили работу типографии, где партия печатала агитационные материалы. В финском городе Туусулы в больнице скончался 18-летний юноша, который в среду открыл огонь в местной школе, убив 8 человек. В университете Венесуэлы застрелены по меньшей мере 2 человека. Это произошло после прошедшей в среду в Каракасе многотысячной студенческой акции протеста против действий президента Уго Чавеса. Сегодня в 10 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир» ведет программу Ирина Лагунина. Чем не угодил России договор об обычных вооруженных силах в Европе? Что представляет собой грузинская оппозиция? Слушания в Конгрессе США, Борис Ельцин и добрые старые времена? И долговременные изменения почв глазами ученых и фермеров? Все это тема аналитического радиожурнала «Время и мир». Слушайте сегодня в 10 часов утра по московскому времени. Ну а сейчас утреннюю программу продолжит выпуск новостей спорта. В студии рядом со мной моя коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Начнем с футбола. Лига чемпионов. Печальная судьба ЦСКА.
Да, Никита, вчера проходили 8 матчей 4-го тура Лиги чемпионов. ЦСКА встретился в Милане с Интером и проиграл 2-4, хотя и вел в первом тайме 2-0. Оба гола у ЦСКА забили бразильцы Жо и Вагнер Лав, а у Интера по 2 раза отличились Ибрагимович и Камбьяса. И таким образом ЦСКА лишился шансов на выход в плей-офф. Он занимает последнее место в группе Ж, набрав лишь очков в 4 играх, а лидирует там Интер 9 очков. У турецкого Фенербахче, который вчера выиграл у голландского Эйндховена 2-0, на очко меньше, и у голландского клуба 4 очка. В группе Е чемпион Франции Лион обыграл немецкий Штутгарт 4-2, испанская Барселона, шотландский Глазго Рейнджерс 2-0. У Барселоны стало 10 очков, у Глазго Рейнджерс 7, у Лиона 6 и у Штутгарта очков нет. В группе F английский Манчестер Юнайтед разгромил киевское Динамо 4-0. Португальский Спортинг и итальянская Рома сыграли в ничью 2-2. Лидер группы Манчестер Юнайтед имеет 12 очков, Рома 7, Спортинг 4, Динамо 0. В группе H румынская Стяу на своем поле проиграла испанской Севилье 0-2, а чешская Спарта и лондонский Арсенал голов друг друга не забили 0-0. У Арсенала 10 очков, у Севильи 9, у Славии 4, у Стяу 0. Манчестер Юнайтед и Арсенал стали первыми командами, обеспечившими себе место в 1/8 финала. 3 матча были сыграны в среду на итоговом теннисном турнире WTA в Мадриде. В желтой группе россиянка Анна Чиковитадзе выиграла у американки Серены Уильямс 6-4 и затем отказ соперницы. А бельгийка Жюстин Анен у Елены Янкович из Сербии 6-2, 6-2. В красной группе еще одна сербская теннисистка Анна Иванович взяла верх над Даниэлой Гантуховой из Словакии 6-2, 7-6. После 2 дней соревнований у Анен и Иванович по 2 победы. А у мужчин итоговый турнир стартует на следующей неделе в Шанхае. Вчера там состоялась жеребьевка. 8 сильнейших теннисистов разбиты на 2 группы. В красной будут играть швейцарец Роджер Федерер, россиянин Николай Давыденко, американец Энди Родик и чилиец Фернандо Гонсалес. А в золотую группу вошли испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, испанец Давид Феррера и француз Ришар Гаске. Теннисисты, которые займут первые и вторые места в группах, выйдут в полуфинал. В 3-м туре главного турнира для мужских клубных команд Евролиги УЛЕП баскетболисты московского ЦСКА выступали в гостях у словенской Олимпии и потерпели первое поражение в новом сезоне 72-74. После 3 матчей в активе ЦСКА 5 очков, и он делит первые и третье места в группе А с итальянским клубом Монтепаски, который выиграл вчера у литовского Жальгириса 89-64, и с Олимпией. Ну и последняя новость. Сегодня свой день рождения празднует главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк. Ему исполняется 61 год.
Спасибо. Наталья Федотова знакомит нас сегодня с наиболее интересными новостями спорта. Тонкости современного политического популизма в дискуссиях российского интернета. Как вы уже догадались, на очереди наша традиционная рубрика «Политика онлайн».
Появление в России мощного популистского движения или партии будет означать, что началась другая политическая эпоха. Так начинается аналитический материал историка и публициста Ярослава Шимова на сайте «Газета.ру» под заголовком «Искусство обещаний».
не актуальная для идущей в России избирательной кампании тема популизма была одной из основных на недавних парламентских выборах в Польше и Украине. Украинские популисты, блок Юлии Тимошенко, выиграли, польские, «Право и справедливость» Ярослава Качинского, проиграли, сохранив, впрочем, заметное присутствие на политической сцене Польши. Так что такое современный популизм и что несет с собой сильное влияние популистов? Без громких обещаний, значительная часть которых впоследствии не выполняется, политики не бывает. Обвинения в популизме обычно звучат, когда политик обещает слишком много, мало говоря о способах выполнения обещаний. Склонен выписывать самые простые рецепты для лечения самых запущенных болезней общества. Популист на полном серьезе готов считать гильотину лучшим средством от перхоти, если она замечена им на голове политического противника. Отсюда две главные черты подобных партий и движений – вождизм и создаваемый ими образ врага.
Это, по словам Ярослава Шимова, вполне объяснимо.
Подозрительная простота популистских политических программ может быть подкреплена только одним – харизматичностью лидера, благодаря которой публика закрывает глаза на очевидные несуразицы выдвигаемых идей и предложений. Свежий пример – Юлия Тимошенко пообещала, став премьером, отменить призыв в украинскую армию уже с будущего года. Убедительных разъяснений, как это планируется сделать, не нанеся при этом ущерба обороноспособности Украины, пока не прозвучало. Но для значительной части украинского электората достаточно того, что «Юля сказала». Если те или иные обещания вдруг оказались невыполненными, для объяснения очень годится образ врага, того или тех, кто мешает честным и искренним политикам-популистам дать народу все то, что они ему посулили.
Как подмечает автор комментария в газете «Ру», популизм – это скорее метод борьбы за власть, нежели какая-то конкретная идеология.
Поведение популистов у власти обычно изрядно отличается от того, что они демонстрировали в период борьбы за онную, чаще всего сильнее, чем у обычных политиков. Происходит это не из-за лживости самих популистов, многие из них вполне искренне верят в то, что говорят на предвыборных митингах, а в силу необходимости приспосабливаться к существующим правилам политической игры и решать конкретно задачи государственного управления. Судьба популистов у власти может быть разной. Если породившая их конкурентная политическая среда сохраняется и после победы, то популистские движения могут посолиднить и со временем стать вполне респектабельной частью политической системы.
Вариантов политического будущего популистов, продолжает Ярослав Шимов, много. От галлистского пути или просто ухода в небытие до создания авторитарной системы. Но главное, популизм слишком часто направлен против истеблишмента, а потому опасен для стабильности авторитарных систем. И в этом отношении, продолжает автор, интересна судьба популизма в современной России, где власти зорко следят за тем, чтобы на политической сцене не появился настоящий популистский проект. Поэтому появление в России достаточно мощного популистского движения или партии, какой бы ни была ее идеологическая окраска, означало бы, что в стране началась другая политическая эпоха, пишет Шимов.
Популизм как политическое течение или скорее политический стиль остается одной из характерных черт восточноевропейской политики. Это проявилось в частности на недавних выборах на Украине и в Польше, где заметную роль сыграли популистские политические силы, как блок Юлии Тимошенко или партия братьев Качинских. Если говорить об основных чертах популизма, в частности восточноевропейского, то это склонность к широкомасштабным обещаниям, не подкрепленным конкретными планами их реализации, и склонность к персонификации политики, или, проще говоря, вождизму, а также к созданию образа врага, то есть того, кто мешает реализации или якобы мешает реализации этих широкомасштабных планов. В России сейчас период скорее не популистской политики, поскольку популизм всегда враждебен правящему истеблишменту, он стремится к изменению политической ситуации, поэтому он довольно небезопасен для стабильных режимов, склонных к авторитаризму, вроде того, который сейчас существует в современной России.
Ярослав Шимов, «Искусство обещаний», сайт «Газета.ру». Александр Гостев, «Политика онлайн».
7:26 в Москве и к другой интересной теме. Намерение партии власти избрать духовного лидера нации обсуждалось в программе Владимира Карамурзы «В грани времени» накануне. Гостем ведущего был протоиерей Михаил Ардов, настоятель храма царя-мученика Николая II и другие гости. Предлагаем вашему вниманию фрагменты этой передачи.
Как вы восприняли вот эту инициативу? Насколько она согласуется с церковными догматами?
Понимаете, я в таких случаях вспоминаю когда-то свой разговор с покойным и теперь уже очень прославленным Львом Николаевичем Гумилевым. мы говорили тогда о бездарности советской власти. Вот. Он сказал, а вы как это объясняете? Я сказал, я объясняю это тем, что сатана творить не может, творить может только Господь Бог. Такого типа идеи это совершенно вот, вписывается вот в такую советскую, я бы сказал, кондовую бездарность.
Лидер международного евразийского движения Александр Дугин приветствует инициативу «Единой России».
Давно пора придать новый статус Владимиру Путину, потому что он не больше, чем президент. Президент – это формальный статус. Путин – спаситель Отечества от неминуемого краха, к которому привели либеральные реформы 90-х. Поэтому я бы стоял за канонизацию Путина как царя России. Ну, я думаю, что замечательный единорос Салтыков приблизительно к тому же, собственно, и ведет. И на гражданском соборе российской нации мы придадим Владимиру Владимировичу Путину положенный ему статус вождя нации, вождя народа. Путин легитимный наш вождь, легитимный наш царь, легитимный наш правитель. А с легальной точки зрения, президент он или нет, это не важно. Он вождь нашего народа, он спас Россию и русских в сложнейшей ситуации и должен продолжать делать свое дело. На это и указывает инициатива замечательного нашего друга чеченца Салтыкова.
А вы знаете, вот Дугин, он вроде себя позиционирует как некого православного, даже христианина, но он оговорился очень интересно. Он назвал, что надо Путина канонизировать. Канонизирует, как известно, не монархов, а канонизирует церковь святых. То есть, как видно, следующий виток листецов вот, из царя будет его, может быть, при жизни делать святого. Но вообще-то давайте немножечко опустимся на землю и посмотрим вообще, как люди живут.
Писатель-историк Рой Медведев не признает за Путиным статус духовного лидера.
Я могу точно сказать, как историк, что Владимир Владимирович Путин завоевал право считаться национальным лидером, но не духовным лидером, потому что он не занимается теоретическими проблемами. Он даже говорит о пустоте идеологии. Он говорит о завиральных идеях, то есть духовным лидером. Владимир Владимирович Путин не является, и духовного лидера у нас на сегодняшний день вообще нет. Партия может «Единая Россия» объявлять только сама себе лидера. Я даже не знаю, какая у нее идеология, у нее нет собственной идеологии. Она уже провозгласила своей программой план Путина, так что она уже сделала Путина своим фактически партийным лидером. Никакая партия не может провозглашать лидера для всей нации, для страны, для государства. Это делается совершенно по-другому, и это исторический процесс, который мы не в силах регулировать.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». В следующие полчаса вы услышите наши традиционные обзоры центральной российской прессы, экономический обзор, репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», а также репортаж о последних подробностях расследования взрыва автобуса в Тольятти. Напомню, что сегодня в 7 часов вечера по московскому времени, как всегда, наша традиционная программа «Время гостей». Политические будни в контексте бывших и нынешних праздников. В гостях у ведущей Анны Качкаевой, руководитель отдела социально-политических исследований компании «Башкирова и партнеры» Александр Музафаров. Слушайте радио «Свобода». 7:30 в Москве, теперь краткая сводка новостей.
Говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии на 15 дней введено чрезвычайное положение. Соответствующее решение принял президент Михаил Саакашвили. В столице Грузии около 500 человек пострадали в стычках между полицией и демонстрантами. При разгоне акции протеста оппозиции полиция применила слезоточивый газ и водометы. В Новосибирске продолжаются поиски людей под завалами рухнувшего здания гипермаркета. Пока известно о 3 пострадавших. Союз правых сил сообщил, что правоохранительные органы приостановили работу у типографии, где партия печатала агитационные материалы. По словам Бориса Немцова, СПС остался без таких материалов, практически все они изъяты. Верховный суд России рассматривает сегодня вопрос о законности отказа генпрокуратуры реабилитировать царскую семью. Великая княгиня Мария Романова добивается признания императора Николая II и членов его семьи жертвами политических репрессий с 2005 года. В финском городе Тусула в больнице скончался 18-летний юноша, который в среду открыл огонь в местной школе, убив 8 человек, совершив убийство, нападавший выстрелил себе в голову. В университете Венесуэлы застрелены по меньшей мере 2 человека. Это произошло после прошедшей в среду в Каракасе многотысячной студенческой акции протеста против действий президента Уго Чавеса. Президенты США и Франции Джордж Буш и Николя Саркози заявили о намерении совместно добиваться прекращения Ираном ядерных разработок. Переговоры лидеров 2 стран прошли в среду под Вашингтоном. Бывший премьер-министр Пакистана Беназир Бхутта призывает народ к массовым демонстрациям протеста против чрезвычайного положения, которое вел в стране президент Первес Мушараф. В Гаагском трибунале начался процесс по делу лидера сербской радикальной партии Воислава Шешля, обвиняемого в военных преступлениях и преступлениях против человечности.
И вновь коротко о погоде. В столице днем переменная облачность, без осадков, условия для гололедицы. Температура в Москве -1, -3 градуса, по области от 0 до -5. Ветер южный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем также преимущественно без осадков. Температура от -1 до +1 градуса. Семь часов 32 минуты в Москве. Вновь возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. Западные правительства с разочарованием прореагировали на принятие Государственной Думы России закона о приостановлении действия договора об обычных вооруженных силах в Европе. О последствиях этого решения моя коллега Ирина Лагунина беседовала с американскими экспертами.
Когда страна выходит или приостанавливает действие какого-то договора, накладывающего ограничения на определенный вид оружия или количество вооруженных сил, то это всегда шаг наступательный. Стивен Бланк, профессор Института стратегических исследований Военного колледжа США. Если упростить все эти разговоры и все заявления на эту тему, кто должен в первую очередь беспокоиться по поводу этого российского шага?
Грузия, несомненно, но и НАТО в целом, потому что это угроза европейской безопасности. Россия на самом деле хочет одного – вести себя на международной арене так, как ей угодно. Она хочет ни перед кем не отвечать, никому не подчиняться и иметь свободные руки в первую очередь в государствах СНГ. Режим также пытается оправдать свое существование, а военные пытаются раздуть угрозу, чтобы получить дополнительные средства. Так что да, непосредственно это угроза для Грузии, потому что Россия может в любой момент перебросить туда войска. Но, по большому счету, это выступление против Европы и Соединенных Штатов.
Чем может ответить Запад на это решение Москвы?
Пресса обсуждает целый ряд возможностей. Например, что Запад должен немедленно ратифицировать ДОВСЕ, чтобы лишить Россию аргументов, что договор не ратифицирован. Но причины, по которым Россия наложила мораторий, отнюдь не в том, что балтийские страны и Запад не ратифицировали документ. Повторю, Россия хочет иметь свободу действий, чтобы притворяться перед собой же, что она сверхдержава. И не думаю, что какие-либо уступки Запада вызовут адекватную реакцию с российской стороны.
Тот же вопрос, против кого направлено это решение Москвы, Евгению Ромеру, эксперту Института национальных стратегических исследований Оборонного университета США.
Ну, я не думаю, что кому-то нужно беспокоиться в результате этих событий. И я бы хотел сказать, что Россия приостанавливает, а не совсем выходит из этого договора, просто приостанавливает свое участие в этом договоре. Это было, думаю, подтверждено, то, что ранее было объявлено президентом. Ну, я думаю, что особенно беспокоиться об этом некому в плане военных. В политическом, я думаю, это подтверждение похолодания в отношениях между Россией и некоторыми ее соседями и другими европейскими странами, которые более далеко от нее находятся.
Мы беседовали с Евгением Румером, сотрудником Института национальных стратегических исследований Оборонного университета США, и Стивеном Бленком, профессором Института стратегических исследований Военного колледжа США. Оба говорили в нашей программе в личном качестве экспертов.
Трудно сразу сказать на этот вопрос.
С экспертами побеседовала моя коллега Ирина Лагунина. В продолжении темы этой беседы мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, а должна ли, по вашему мнению, Россия наращивать военную мощь? Пока мы ждем ваших сообщений на пейджер, послушайте, как ответили на этот вопрос жители Кирова.
Трудно сразу сказать на этот вопрос. Это вопрос политологов, больше, а не простого населения.
Ну, как я к этому отношусь? Эти вопросы те, которые тоже требуют своего решения. Ну, в общем-то, я больше люблю женщин и детей.
Вы знаете, когда все остальные страны начинают, ну, грубо говоря, катить на нас баллон, то ответ Путина, я считаю, он очень правильный.
Я не знаю. Кажется, от этого толку никакого нет, только трата денег бесполезна.
Самое такое время, когда и уязвима Россия, и нам приманивают всех своими богатствами. Поэтому защищать надо себя.
Ой, вы знаете, как сказать, я даже не знаю. Ну, может, это и не хуже. Все равно мы должны иметь свое какое-то могущество, силу. Не знаю.
Ну, надо все оценивать плюсы и минусы. Я не могу с лету сказать. Видимо, были какие-то условия для того, чтобы принять такой закон. Ну, в любом случае, нам, как говорится, слаб же быть нельзя.
Почему? Ну, надо же защищаться. От кого? От тех, кто тоже наращивает.
Все натовские страны, весь их альянс. Да нет, у нас все равно запасы есть какие-нибудь, их заново расконсервируют и все. Численность военной техники возрастет.
Потому что наши войска, они всегда именно из-за экономики вмешивались в любые войны. То есть нужна или территория, или полезные ископаемые на этой территории.
Ну так если территория понадобится, значит наши туда полезут.
К этому я, конечно, отношусь отрицательно. Но даже если меня это коснется, в принципе, пошлют, так пойду. Просто я не буду знать, за что я воюю.
Кого раньше до нас посылали, они же не выбирали. Вот и нам не придется. Да.
Если куда-нибудь в Европу.
Ну туда вообще хорошо. Туда и хочется.
Если мужчина войну. Это, не, за это я не буду.
А вы пережили войну?
Да, мне уже 83.
Ну, хотелось, чтобы все вопросы разрешались мирным путем, а не путем вооружения.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, должна ли Россия наращивать военную мощь. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода. Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Рассеянный склероз вызывается вирусом герпеса. Подробнее об этом и о других новостях науки вы услышите прямо сейчас. Я приношу вам свои извинения за технические неполадки. Вместо этого послушаем панораму культурных событий.
Общая стоимость работ, проданных в Нью-Йорке на аукционе «Кристис», на котором выставлялись картины импрессионистов и модернистов, составила почти 400 миллионов долларов. Этот второй по величине результат в истории аукционов живописи, опроверг опасения, что кризис на рынке недвижимости США скажется и на рынке искусства. Главным рекордом аукциона стала продажа полотна Анри Матисса «Адалиска. Голубая гармония» за 33,6 миллиона долларов при стартовой цене 10 миллионов. Портрет Оскара Мещанинова «Амадео Модильяни» ушел за 30,8 миллиона. За 30 миллионов была продана и картина Пабло Пикассо «Женщина в турецком костюме». За аукционом «Кристис» в Нью-Йорке следует аукцион «Сотбис». В среду он тоже проводит торги полотнами модернистов и импрессионистов. Среди самых заметных лотов – работы Ван Гога, Гогена и Пикассо. Фонд Рихарда Вагнера провел заседание, на котором рассматривался вопрос о смене директора музыкального фестиваля в Байройте. В настоящее время фестиваль музыки Вагнера возглавляет внук композитора, 88-летний Вольфганг. Перед началом заседания председатель фонда Карл Герхард Шмидт призвал Вольфганга Вагнера уйти в отставку, поскольку из-за состояния его здоровья фестиваль фактически остался без руководства. Сейчас на место директора претендует 29-летняя дочь Вольфганга Катарина, поставившая в этом году оперу «Нюрнбергские мейстерзингеры», его 62-летняя дочь от первого брака Эва и племянница Ники Вагнер. По уставу фонда только члены семьи Вагнеров могут возглавлять фестиваль. Фильм тайваньского режиссера Энга Ли «Вожделение. Осторожность», получивший в этом году главную премию Венецианского кинофестиваля, вышел в прокат в КНР. Цензоры убрали значительную часть эротических сцен картины, действие которой происходит в Шанхае во время Второй мировой войны. Фильм пользуется колоссальным успехом. За первые 4 дня проката выручка от продажи билетов на нее составила 40 миллионов юаней, более 5 миллионов долларов. В Рио-де-Жанейро открылся фестиваль эротических мультфильмов. Его программе 49 фильмов из 7 стран. Награды вручаются по выбору зрительского жюри. По словам организаторов фестиваля, который проводится во второй раз, в фильмах, включенных в программу, демонстрируется серьезное отношение к жанру и затрагиваются политические вопросы.
Панораму культурных событий подготовил и представил мой коллега Дмитрий Волчек. 7:41 в Москве, переходим к следующей теме. Следователи по делу о взрыве автобуса в Тольятти 31 октября озвучивают первые результаты. 6 ноября стало известно, что бомба, взорванная в тольяттинском автобусе, была сделана на основе селитры. С подробностями корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
Следствие по делу о взрыве пассажирского автобуса в Тольятти 31 октября считает, что сработавшее устройство было сделано на основе летучих взрывчатых веществ, предположительно на селитре. Об этом сообщил в эксклюзивном интервью Радио Свобода один из сотрудников следственной группы прокуратуры России, который предпочел сохранить анонимность.
Следствие по-прежнему один подозреваемый. Последний опознанный погибший Евгений Вахрушев. Но пока неизвестно, взорвал ли он автобус специально или же вез устройство куда-то. Следствие предполагает, что оно было сделано на основе летучих взрывчатых веществ, предположительно на селитре. Следствие не выявило сообщников молодого человека, так как он ни с кем не общался. За полгода с его сотового телефона были сделаны звонки только на телефон матери. Друзей и приятелей у него нет. Портрет личности вырисовывается очень своеобразный. Следствие склоняется к версии, что основной круг контактов парня сосредоточен в интернете. При обыске в квартире Вахрушева был изъят компьютер. Сейчас следствие пытается отследить его связи в мировой паутине.
Ранее следователи прокуратуры, расследующие теракт в Тольятти, уже выражали недоумение по поводу возможных мотивов подозреваемого Евгения Вахрушева. По мнению источников в тольяттинском УВД, юноша мог перевозить взрывчатку по чьей-нибудь просьбе, мог изготовить ее сам в другом месте и везти домой, мог готовить теракт и мог покончить с жизнью. Сообщалось, что на учете в психоневрологическом диспансере Вахрушев не состоял, но в прошлом предпринимал несколько неудачных попыток самоубийства и страдал комплексом неполноценности из-за заикания. Тольяттинцы, пострадавшие во время теракта, говорят, что происшедшее было ужасным и напоминало кошмар, рассказывает Ольга Семенова.
Это очень горько потерять, конечно, родственников, и еще при таких обстоятельствах слов, естественно, не подобрать к такому жуткому событию. Просто сразу хочется жить, сразу понимаешь, что такое жизнь.
Продолжает Борис Иванов.
Когда задел по политики берутся, это плохо, что поймают кого-нибудь, объявят виноват. А как на самом деле? Прав, не виноват, сложно сказать. Тут такая еще ситуация. Вроде надо найти виновных. Это же плохо, когда человек действует какими-то эмоциями. Плохо, если превратится в такое политическое дело. Но я надеюсь, что все-таки найдут виновных, как положено, законом.
В тольяттинские больницы продолжают обращаться пострадавшие во время взрыва автобуса 31 октября. Большинству обратившихся поставлен диагноз баротравма. Сейчас на лечении в больницах Тольятти находится 55 человек, пострадавших во время теракта. Трое пострадавших уже выписаны из больницы. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Пока есть время, ненадолго вернемся к вопросу, который сегодня предлагаем нашим слушателям. Должна ли Россия наращивать военную мощь? Слушательница Валентина пишет: Россия в обязательном порядке должна иметь вооружение для того, чтобы не отстать от НАТО, которое окружает Россию военными базами со всех сторон, так считает Валентина. Сколько можно рассказывать сказки, что на нас кто-то пытается напасть, и ведь верят? Сколько можно вбухивать в гонку вооружений? Лучше бы строили дома для престарелых и дороги, пишут наши слушатели Майоровы. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам репортаж на эту тему, вы услышите еще в следующем часе нашей утренней программы. Ну а сейчас в Москве 8:15, коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
В Грузии на 15 дней введено чрезвычайное положение. Соответствующее решение принял президент Михаил Саакашвили. В Новосибирске продолжаются поиски людей под завалами рухнувшего здания гипермаркета. Пока известно о 3 пострадавших. Союз правых сил сообщил, что правоохранительные органы приостановили работу типографии, где партия печатала агитационные материалы. В университете Венесуэлы застрелены по меньшей мере 2 человека. Это произошло после прошедшей в среду в Каракасе многотысячной студенческой акции протеста против действий президента Уго Чавеса. Эти и другие темы подробнее вы услышите в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
7:46 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск обзора центральной российской прессы. Вновь рад приветствовать мою коллегу Валерию Шабаеву. Валерий, доброе утро еще раз.
Доброе утро, Никита.
Обычно у нас здесь блиц по первым полосам, но я уже сразу вижу, что заголовок газеты как раз продолжает главную тему нашего утреннего эфира. Это договор об обычных вооруженных силах в Европе и российской позиции на эту тему.
Да, совершенно верно. Выходим из «Да все». Знак вопроса – это публикация на первой полосе российской газеты, в которой издание сообщает, что депутаты Госдумы единодушно проголосовали вчера за приостановление Российской Федерации договора об обычных вооруженных силах в Европе. Время новостей полагает, что с помощью моратория на «До все» Россия хочет заставить Запад считаться с ней как с мировой державой. В газете «Известия» тоже есть публикация на эту тему, озаглавленная «До все Дания». В общем, тема широко освещается сегодняшними газетами. Еще одна тема, которая как сегодня, так и в прочие дни последних времен часто присутствует на первых полосах и в комментариях, это цены, инфляция. Административное регулирование раздвоило российскую экономику, пишет независимая газета. Вчера Минсельхоз объявил о стабилизации цен на социально значимые продукты, а Росстат доложил об ускорении инфляции. В октябре темп подорожания продовольствия втрое превысил сентябрьский. Причину парадокса аналитики видят в системном кризисе внутреннего производства, которое в ближайшие годы не сможет удовлетворить растущий спрос. И вот уже один из итогов такого положения, к чему все это ведет. В газете «Ведомости» опрос «Единая Россия теряет электорат». И говорится в этой публикации о том, что у партии на 6% снизился рейтинг. Виноват рост цен и то, что граждане привыкли к присутствию Путина в ее списке. Газета «Ведомости». Ну и еще вот всякие предвыборные темы представлены тоже достаточно широко. В частности, газета «Коммерсант» пишет о том, что «Единая Россия» открестилась вчера от предложения координатора партии по национальной политике Абдул-Хакима Султыгова о введении института национального лидера через всенародное подписание гражданского пакта. Руководство партии не устроило предложенное господином Султыговым методика. Цель же возражений не вызывает. «Единая Россия» по-прежнему полна решимости сделать национального лидера из Владимира Путина. В этой же газете читаем о том, что Генеральная прокуратура разработала и намерена внести в Госдуму законопроект об изменении подследственности около 60% уголовных дел, находящихся в производстве Следственного комитета при прокуратуре России. Согласно документу, все дела по преступлениям небольшой и средней тяжести будут переданы в органы дознания, милицию, таможню, наркоконтроль и другие. Таким образом, ведомство Юрия Чайки хочет расширить собственные полномочия. Действующий закон позволяет прокурору отменить любое решение дознавателя, тогда как его вмешательство в ход следствия сведено к минимуму, пишет газета «Коммерсант».
Спасибо, Валерия Шабаева. Продолжайте знакомить нас сегодня с наиболее интересными публикациями российской прессы. Ну а следующие несколько минут утренней программы будут посвящены экономической информации.
Доля иностранного участия в совокупном уставном капитале российских банков превысила 22%, сообщил заместитель председателя Центрального банка Виктор Мельников. В начале года эта доля не превышала 16%. Международные резервы России в октябре увеличились на 5% и составили почти $447 миллиардов, на 47% больше, чем в начале года, сообщил Банк России. Большими, чем Россия, резервами располагают две страны мира – Китай – около $1,5 триллиона и Япония – примерно $900 миллиардов. Потребительские цены на автомобильный бензин в России с 23 по 29 октября выросли в среднем на 0,2%, а средняя стоимость 1 литра составила 18 рублей 27 копеек, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это чуть более 70 центов. С начала года средние потребительские цены на бензин в России увеличились на 2,4%. Европейская комиссия одобрила проект строительства в Болгарии атомной электростанции «Белена», предложенной российским государственным концерном «Атомстройэкспорт». Предварительное соглашение, подписанное в ноябре 2006 года, предусматривает возведение двух энергоблоков. Первый будет введен в эксплуатацию в 2011 году, второй – в 2013. По оценкам, общая стоимость строительства составит примерно 4 миллиарда евро. Основное соглашение по этому проекту, в котором участвуют также французская компания «Арева» и немецкая «Сименс», планируется подписать в декабре 2007 года. Среднегодовая цена нефти в мире к 2010 году может быть на 12-13% выше, чем в 2006 году, а общемировой спрос на сырье будет расти на 1,3% в год, причем половина этого прироста придется всего на две страны – Китай и Индию. Такие прогнозы представило Международное энергетическое агентство в очередном ежегодном докладе о состоянии и перспективах мировой энергетики. Тем не менее, отмечают эксперты агентства, к 2015 году нефть может подешеветь примерно до 60 долларов за баррель, если считать в ценах 2006 года. Текущие цены на нефть уже превысили 98,5 долларов за баррель на фоне очередного падения курса американского доллара. Абсолютное большинство сделок по продаже нефти во всем мире рассчитывается именно в долларах. Исторически самой дорогой до сих пор считается нефть в апреле 1980 года после революции в Иране. В пересчете на сегодняшние цены – один баррель стоил тогда почти 102 доллара, а средняя цена нефти в 1980 году также в пересчете составила 90 долларов.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Напомню, официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, он составляет 24 рубля 51 копейку за доллар США, 35 рублей 85 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит 1 доллар и 46 центов. И завершит этот час утренней программы, как всегда в это время, репортаж из нашей рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз он из Словакии. Средства массовой информации и общественность большинства европейских стран много говорят о проблеме старения Европы. В Западной Европе правительства стараются использовать ситуацию в свою пользу, включая в активную жизнь людей старшего возраста. А в Новой Европе, то есть в бывших социалистических странах, по мнению специалистов, проблему пока не замечают, что непродуктивно и даже опасно. В чем же заключается опасность, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Братиславе Инна Земляная.
Глядя на сегодняшних 50-летних словаков, трудно назвать их старыми. В основном это энергичные люди, которые еще хотят жить полноценной жизнью, не исключая ни семьи, ни работы. Однако нередко в Словакии их называют потерянным поколением, рассказывает аналитик Словацкого института по вопросам развития общества Зора Буторова. Существует такой стереотип. До 1989 года экономика развивалась по иным принципам, чем сейчас. Поэтому опыт старшего поколения для сегодняшнего времени не представляет никакой ценности и его невозможно использовать. Кроме того, если говорить о навыках работы с компьютером и знании иностранных языков, то старшее поколение уступает молодым. Это и многое другое стало причиной того, что 50-летние на словацком рынке труда как рабочая сила неинтересна. По данным социологических исследований, более 67% жителей Словакии старшего возраста сталкивались с тем, что работодатель им открыто заявлял о намерении вместо них взять на работу молодого сотрудника. Более 66% были свидетелями случаев, когда с работы увольняли людей из-за возраста. Все это, по мнению специалистов, свидетельствует, что в Словакии, несмотря на существование так называемого антидискриминационного закона, права старших граждан все-таки нарушаются, говорит Зора Буторова. Все признают, что пренебрежение старшими работниками существует. Конечно, нельзя ожидать, что работодатели изменят свое отношение к этим работникам по собственной воле, без давления. Под давлением, кроме экономических причин, я подразумеваю давление со стороны самих работников. Мы должны научиться бороться с возрастной дискриминацией, потому что иначе ничего не изменится.
Так что так и что не может изменить.
Однако проблема трудоустройства людей старше 50 лет в Словакии имеет две стороны. И во всем обвинять работодателей было бы несправедливо, считает Зора Буторова.
У представителей старшего поколения должны быть амбиции. Они должны быть конкурентоспособными со средним и младшим поколением. А в этом процессе у них есть определенные резервы. По мнению экспертов, свою ненужность обществу острее ощущают женщины. Женщины возрастной категории от 45 лет имеют слабые позиции в обществе, потому что они менее интересны на рынке труда. Это доказано тем, что если вдруг одна из них выпадет из трудового процесса, то дорогу назад ей найти очень трудно. Словацкие эксперты считают, что вопрос трудоустройства людей старшего возраста необходимо рассматривать в контексте более широкой проблемы, а именно старения населения Европы. В Словакии подготовлены проекты, цель которых – изменить отношение общества не только к сегодняшнему поколению 50-летних, но и к старшему поколению вообще, тем более, что для этого можно воспользоваться готовым положительным опытом старой Европы. Очень важно, чтобы об этом говорилось, чтобы возраст не был запрещенной темой, табу. Речь идет об изменении культуры восприятия. Необходимо изменить представление о том, что старение – это отход к пассивности и немощности. Это неправда. Такое состояние относится лишь к небольшой группе пожилых людей. Даже в 80-летнем возрасте большинство обслуживает себя без посторонней помощи, не говоря уже о 60-летних, говорит Зора Буторова. Проводником этих идей в Словакии должны стать средства массовой информации, которые, по данным социологического опроса, пока не справляются с задачей. Мы проводили социологическое исследование, как словацкие масс-медиа изображают 45-летнюю женщину. В результате мы пришли к выводу, что образ активной и успешной зрелой женщины у нас отсутствует, несмотря на то, что таких женщин в Словакии много. Вместо этого словацкие СМИ пишут о немощных стариках, греющихся на солнышке в парке, а активные 60-летние люди остаются за кадром. Сейчас в Словакии люди 50-летнего возраста составляют 36% населения страны. Со временем их количество будет увеличиваться. В результате пенсионной реформы возрастная граница выхода на пенсию сдвинулась вверх. Сегодня в стране словаки обычно заканчивают свою трудовую карьеру в 62 года. Не исключено, что планка будет поднята еще выше. Это свидетельствует о том, что пришло время избавиться от понятия «потерянное поколение». Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Вновь ненадолго вернемся к нашему вопросу. Должна ли Россия наращивать военную мощь? Есть еще сообщение. Борис Павлович из Новочеркасска пишет. Мы уже вооружались в 30-х годах, все досталось немцам. Вооружались в 80-х годах, все пошло в металлолом. А сейчас все пойдет китайцам. Вот так считает Борис Павлович из Новочеркасска. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. У нас есть еще целый час, чтобы пообщаться с вами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Елизавета II открыла новую сессию парламента в 56-й раз за
Фарс, который сопровождает действия грузинского руководства, сейчас очевиден для всех.
В 9 городах Литвы учителя будут проводить отдельные акции протеста.
Возможности беспрепятственного и широкого наблюдения обеспечиваются не чисто.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».